Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. В Русском музее идет подготовка к выставке, посвященной 175-летию со дня рождения Василия Сурикова. Выставка обещает быть грандиозной, будет более 120 произведений. Кроме полотен и рисунков из собраний Русского музея, будут представлены работы Сурикова из Третьяковской галереи, музеев городов России и из частных коллекций. Предыдущая, сравнимая по масштабу выставка работ художника, была почти 90 лет назад. На минувшей неделе в Русский музей вернулись произведения Василия Сурикова, которые экспонировались в нынешнем году в рамках национального проекта «Культура» в музейном центре в Красноярске с мая по начало июля, а затем в художественном музее в Новосибирске. Отзывы сибиряков восторженные, что и ожидалось, ведь полотна Сурикова, а среди них масштабные шедевры покорения Сибири Ермаком, взятие снежного городка, приехали на его малую родину. В общей сложности полотна художников в Красноярске и Новосибирске увидели более 100 тысяч человек. Масштабные полотна на валах благополучно перенесли переезд, они осмотрены реставраторами уже в Русском музее и отдыхают, готовясь к новой встрече с публикой уже в Русском музее. Украшением выставки в корпусе Бенуа станет грандиозное историческое полотно «Степан Разин». В связи с состоянием живописного слоя это полотно, напомню, размером 3 метра 18 сантиметров на 6 метров, уже давно вызывало беспокойство хранителей и реставраторов. Из 2020 года оно находилось в фондах, рассказывает заведующий отделом реставрации станковой и масляной живописи Марат Дашкин.
Из архивных документов мы выяснили, что последняя реставрация была в 1993 году, и она носила скорее профилактический характер, потому что картина укреплялась прямо на стене, на подрамнике, и это, конечно, не дает должного результата. И вот в преддверии подготовки к выставке нам выделили помещение, чтобы провести комплексное полномасштабное укрепление красочного слоя грунта на рабочей поверхности с отпрессовкой.
В каком было состоянии картины?
Картина хранилась под профилактической заклейкой последние годы в фондах, потому что в рамках наших осмотров мы обратили внимание, что тенденция к расслоению усиливается, и в 2020 году было принято решение зафиксировать очаги расслоения профилактической заклейкой и убрать картину в фонд для наблюдения, для реставрационных последующих осмотров. У нас сейчас будет укрепление красочного слоя, потом мы будем работать с тыльной стороной. Авторские кромки довольно-таки ветхие, дублировочные кромки. Картина в советское время была на реставрации, когда мы сняли картину с подрамника на внутренней планке, мы увидели надпись графитным карандашом, реставрировалась в июне 1962 года. Дублированные кромки со временем клей карамелизовался, перегорел, стал пересохшим, и мы удалим старые дублировочные кромки и подведем новые реставрационные уже по современной технологии, используя современные синтетические адгезивы, которые разработаны именно для подведения кромок большемерных картин. И мы плюс к этому еще к выставке сделаем новый планшетный подрамник. Это, представь себе, просто подрамник обычной конструкции на крестовину, которой наклеивается капопласт, пенокартон, условно говоря. И у нас получается, что периметр подрамника, несущие планки, они по-прежнему раздвижны. То есть мы можем, сохраняя все достоинства реставрационного подрамника, а именно его подвижность, держать картину в стабильном состоянии, как будто на планшете, она находится на поверхности. Вот там это очень важно. И это минимизирует колебания основы, колебания красочного слоя, грунта. Картина находится в стабильном состоянии, и это тоже послужит хорошим дополнением к нашей работе. Главная наша задача сейчас в рамках подготовки к выставке стабилизировать поверхность. Сейчас консервация. Естественно, когда мы будем удалять укрепительные заклейки, уйдут и поверхностные загрязнения, которые получила картина в момент экспонирования, а, естественно, и краски станут звучнее, и тональная градация усилится, и в завершении наших работ мы покроем картину тонким слоем реставрационного защитного лака, что тоже усилит градацию тональную картины. Наша задача – это консервация.
В зале, где работают реставраторы, картина на паркетном полу находится на растяжке. К ее краям приклеен крафт, особая плотная бумага. Растяжка приклеена на осетровый слой, который после окончания работ легко смывается теплой водой с паркета. Картина растянута во всех направлениях, чтобы все изломы красочного слоя были плотно прижаты к полу. Если этого не сделать, то изломы могут лечь внахлёст, что недопустимо. Два реставратора, очень деликатно работают утюгами, продвигаются по полотну на коленях. Ведущий художник-реставратор Ольга Юрьевна Кленова, предвосхищая наши вопросы, рассказывает.
Суриков такой удивительный художник, он наш импрессионист российский, русский, и все его картины, и маленькие, и большие, все очень наполнены, насыщены красочным слоем и всегда очень плотным и толстым. Это отличает, если там посмотреть «Старика Огородника», там есть такие же плотные слои, это и «Сибирячка», и в том числе вот эти его крупные полотна, такие как «Степан Разин», «Покорение Ермаком Сибири» и «Боярня Морозова», они все очень многослойные. Что касается непосредственно вот этой картины «Степан Разин», она давно уже у нас на заметке, давно уже на глазу у реставраторов, но поскольку она занимала такое центральное место в экспозиции, лишиться ее, потерять очень много и для зрителей, и для научной публики, всегда обходились полумерами прямо на стене, проводили укрепления с тем, чтобы картину все-таки оставить на месте, чтобы она была представлена в залах. Что касается манеры и технологии письма Сурикова, то здесь, конечно, очень большую роль играло то, что, повесив в 1906 году эту картину, представив на выставке, первый показ был ее и «Боярыни Морозовой», и публика очень прохладная, и критики отнеслись к этой картине, и он прямо на выставке стал переписывать целыми кусками, целыми фрагментами и Степана Разина, и «Боярыню». В общем, досталось обеим, и очень сильно изменились и в цвете они. Композиционно, скорее всего, нет, но над какими-то фигурами он очень много работал. Соответственно, он привносил туда много-много слоев. И представьте себе, когда картина уже была написана, вот первый слой окончательный, когда он в мастерской ее закончил, писал он, естественно, ее очень крупной кистью, с огромной палитрой. Это были широкие большие мазки. Это видно на картине, что она написана в технике «Алла Прима». Но, тем не менее, большая кисть позволяла работать сразу с большим куском поверхности на картине. Когда картина высохла, ее повесили на выставке, и он начал ее переписывать, снова взял большую кисть и вот по вот этой фактуре начал писать вторую фактуру. И, собственно, таким образом, без межслойной обработки он заложил большую технологическую бомбу, которая всегда взрывается через какой-то промежуток времени. Картина находилась с 1907 года по 18 год в коллекции Винтерфельтена. Он купил ее прямо с выставки у художника. В 18 году поступила в Русский музей, где заняла уже свое сразу место в зале. 18 год. И вот с тех пор всего по пальцам сосчитать, какие были с ней реставрации. Но при этом ее накатывали на вал и перемещали. И вот этот толстый-толстый пирог из этой высохшей краски, он просто треснул.
То есть там практически первым слой кракелюр мог быть, и второй?
Уже свои были заложены, конечно, трещинки какие-то были. Холст сшивной, он тоже имеет уже заложенный свой излом. А когда она уже окончательно высохла со всеми своими слоями, ее накатывали на вал, вот это уже привнесло вот эту всю сетку вертикальных изломов, которые очень жестко изломали поверхность. И они именно идут в вертикальном направлении, так как картину накатывали на вал. Собственно, это и повлияло активизации вот этих всех процессов. Если бы она висела, 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 и ничего бы не было. И то, что сейчас мы имеем, мы пытаемся провести тщательную консервацию именно внутри, межслойную, с тем, чтобы туда завести клей, который скрепит эти слои, заполнит эти пустоты, которые там образовались и были заложены изначально, с тем, чтобы продлить ее нормальную жизнь. Накатывать на вал мы ее больше не собираемся. Перемещаться по музею она будет на подрамнике на своем. И даже если вот она поедет в Москву, скорее всего, она поедет тоже на своем подрамнике, на специальном щите. Это будет огромный фургон заказан для нее, и, собственно, мы ожидаем того же самого от Третьяковской галереи.
То есть консервация, как я понимаю, это единственная сегодня возможная работа с полотном.
Загнать клей, да, чтобы соединились в одно целое. Верхние слои с нижними слоями. Это позволяет сделать как раз вот эти самые изломы и открытое отслоение, в которое мы этот клей загоняем с помощью теплого утюга и заклеиваем поверхность папиросной бумагой. Все просушивается, охлаждается, прессуется, и таким образом происходит консервация. Когда мы снимем эту папиросную бумагу, оценим состояние поверхности и, возможно, какие-то участки мы пройдем еще раз. Скрытые пустоты, мы их не видим, скрытые расслоения. И если клей ушел туда, то его где-то станет не хватать, и мы должны будем добавить еще. Пока мы не добьемся положительного результата, который нас устроит, что у нас будет все зафиксировано и ляжет относительно на плоскость, мы будем проводить вот эти вот введения клея внутрь.
И чисто технический вопрос. Какой температуры утюжок допустим?
И лак, и красочный слой масляный реагируют на высокие температуры, начиная со 100 градусов Цельсия. Естественно, мы утюгом 100 градусов Цельсия не работаем. Вообще наша задача – клей, внесенный на поверхность картины и вот закрытый папиросной бумагой, сохранить как можно дольше влажным, живым. Его не высушить надо, а с ним нужно работать, чтобы он заполнил все, что нам нужно. Поэтому утюг где-то в районе 50 градусов, 60 даже уже многовато.
Для картины «Степан Разин» Василий Суриков начал собирать материал с 1900-х годов. Специально съездил в Сибирь и на Дон. Исследователи считают, что первоначальный замысел включал изображение и персидской княжны. В качестве модели должна была позировать горячо любимая жена художника. Но Елизавета Шаре умерла в апреле 1888 года. И в записях Максимилиана Волошина, он беседовал с Василием Суриковым, собирая материал для биографии художника, приводятся такие слова Василия Ивановича про публику. «Это ведь как судят? Когда у меня Стенька был выставлен, публика справлялась, а где ж княжна? А я говорю, он круги-то по воде только что бросил, а круги-то отвесил. Ведь публика так смотрит, раз Иоанн Грозный, то сына убивает». Раз Стенька Разин, то с княжной персидской. И тем не менее в мемуарной литературе есть суждение о том, что в образе Степана Разина существует портретное сходство с художником. Вот с этим вопросом я обратилась к Павлу Юрьевичу Климову, заведующему отделом живописи второй половины XIX – начала XXI веков Русского музея, куратору выставки работ Сурикова.
Дело в том, что работая над какими-то большими полотнами, особенно над образами главных героев, Суриков делал целый ряд портретных этюдов, на основе которых потом уже создавал обобщенный образ. И в данном случае автопортрет не значит, что Степан Разин – это автопортрет художника, но он носит, безусловно, его автопортретные черты. Ну что же, Суриков был казак, Степан Разин был казак. Предки Сурикова пришли с Дона, сибирское казачество, потом киданских казаков, пришедших с Ермаком. То есть тут прямая связь историческая, родственная.
И характера, наверное, еще.
Ну, характер Сурикова нам более-менее известен, характер Степана Разина скорее легендарный. Но, в общем-то, две личности достаточно брутальные. Так что такое вот предание автопортретных черт, или то, что мы скорее видим портретные черты в герое Сурикова, то есть это вполне органично.
Почему настолько Суриков действительно вошел в историю русской культуры и русской живописи, что его одним из первых называют?
На мой взгляд, это очень понятно, потому что в отличие, например, от многих исторических художников, которые имели какую-то политическую программу в основе своей деятельности, например, Ян Матейко в Польше, да, который мечтал об объединении независимости Польши, или, например, художники, которые работали, например, по официальным заказам, это в основном художники, профессора, например, академии не только в России, а в других странах, они следовали идеям, но в какой-то степени обслуживая государство, да, получая от него деньги. Суриков был вольный живописец. Его патриотизм был очень органический, природный. Он не работал по заказам. Идеи его полотен, как он сам писал, говорил, приходили к нему спонтанно, как такое озарение. Если он попадал в какой-то нерв, так сказать, эпохи, то это просто говорило о том, что он жил вот внутри этой современности очень остро, он чувствовал какие-то внутренние эти токи. А поскольку, как говорится, у него не было социального заказа, то он был необычайно свободен чисто в творческом плане. Он был именно живописец, понимаете, он оторвался от академической системы, от рисунка, который эта система насаждала прежде всего, от контура. И он стал рисовать, как говорится, мазком, то есть он стал работать современно, так как работали в это время, допустим, художники во Франции, там импрессионисты, тот же Сезанн. Он был живописец прежде всего, такой живописец такого стихийного органического плана. И поэтому все-таки идеи устаревают, они теряют какую-то свою актуальность, а вот мастерство, живопись, темперамент, он ведь говорил, что колорист – это художник, не колорист – не художник. То есть для него краска, колорит всегда стояли на первом месте. Но это будет, в общем, крупнейшая выставка с конца 30-х году. Была выставка в 1937 году. Ядро составит произведения из Русского музея и Третьяковской галереи. Также отдельные работы дадут Московская галерея Ильи Глазунова, Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии, музей-усадьба Сурикова в Красноярске и Красноярский художественный музей. Вот. И в рамках так оригинальной концепции будет представлена графика в отдельном разделе по преимуществу. Там будут эскизы к его большим работам и акварели, такие утонченные, в том числе исполненные во время путешествия за границу. Также лучшие экземпляры его книжной графики. Но, разумеется, центральное место будут занимать его прославленные исторические полотна, собственно, то, чем он и вошел в историю русского и даже мирового искусства.
На этом наш выпуск завершен. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.